Этот паводок всего лишь предсказание того, что будет с Россией очень скоро. Зима и весна всегда в России наступают. Элементарно не готовились к тому, что происходит смена времен года. Страну затопило.
Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то.
Представляете, какой паводок наступит в России, когда все ее замороженные проблемы выйдут наружу.
Смотри, дочь.
Да, первый раз.
Кошек землю спасаем. Видишь, как
нам нужно. Путинская отмороженная, замороженная власть, последняя, как кажется многим, плотина на куче времени, эта плотина рухнет.
Это среда, 17 часов в Москве, Киеве и Вильнюсе. С вами по-прежнему Ренат Давлетгильдеев. Это значит, что самое время для программы «Навигатор» на Ходорковский Лайв. Совсем скоро на ваших экранах появится соведущий, основной ведущий, так правильнее было бы сказать, этой передачи еженедельной Дмитрий Львович Быков, поэт, писатель, публицист. А перед этим я попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, если вы до сих пор не подписаны по какой-то причине на Ходорковский Лайв. Между тем, почти 2 миллиона и 50 тысяч человек составляет наша армия добра, любви и справедливости. Благодаря вашим лайкам, подпискам и комментариям больше людей узнают про то, что мы существуем, работаем и выходим в эфир для вас. Поехали. Я чрезвычайно рад приветствовать Дмитрия Быкова в нашем эфире. Добрый день.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Я все еще нахожусь под впечатлением от солнечного затмения. У меня, я в Нью-Джерси сейчас, не так, чтобы оно было прям супер масштабным, но практически на 90% солнце скрылось. И я испытал какой-то такой животный и ужас, и восторг. Я читал ваш комментарий, что ничего страшнее и ничего величественнее вы не видели. Можете описать, поделиться своими какими-то впечатлениями? Потому что я в ажиотации.
Знаете, тут же все были больше всего разочарованы тем, что они приехали к нам в Рочестер, где уже как бы полнее не было. Оно было одним из самых полных на американской территории. Ближайшего такого же полного ждать 4 века. А при этом было облачно. И все говорили о своем разочаровании. Но на самом деле разочарование было ровно до того момента, как наступила полная тьма, такая действительно очень зловещая по-настоящему. Замолчали птицы, завыли собаки. Возникло полное ощущение Армагеддона, особенно если учесть, что еще это в соборбе, в пригороде, в таком абсолютно стивен-кинговском пейзаже, где так и ожидают, что вот сейчас летучие мыши полетят. В общем, это было впечатляюще. Примерно 3 минуты держалась эта полная тьма, потом постепенно начало светлеть, апокалиптические настроения улетучились, даже стало возникать некоторое ощущение, что, глядишь, все еще будет хорошо. Ну, в общем, это действительно, понимаете, ужас сродни тому, который описан в «Янке при дворе короля Артура». Помните, когда он напугал людей тем, что остановит солнце, примерно просчитал, сколько продолжается затмение, и сказал: «В наказание вам я еще 3 минуты его подержу». И в эти 3 минуты, вы не поверите, было действительно полное ощущение, что оно не вернется никогда. Но в 3 часа дня весной полная тьма, это, в общем, пугает. И особенно, когда после этого, как раз вот ровно в этот момент, Господь словно раздернул занавес, исчезла вся облачность, хлынуло с запада неожиданное солнце. В общем, это было красиво, и особенно красиво это было потому, что наблюдалось какое-то удивительное единение. Понимаете, вот вы сидите в Нью-Джерси, это очень жалко, приезжали бы к нам. К нам приехало очень много народу, почти все нью-йоркские друзья, очень многие ребята из Питтсбурга, многие из даже из Кливленда, где тоже, кстати, кусочек был виден. В общем, огромное количество, Коннектикут, огромное количество людей, которых я давно не видел, все вышли и смотрели на небо, все устроили пикники на открытом пространстве, какие-то выпечки, закуски. И было, понимаете, ощущение общей вовлеченности в какое-то интересное, увлекательное дело. Я не разочарован ни на секунду. И самое главное, давно у меня уже не было такого чувства родства с заинтересованной и доброжелательной толпой. Для человека, который привык сейчас к крикам толпы агрессивной, это было большим праздником.
Я обязательно еще доеду. У меня просто тут три племянника, младший примерно как ваш Бэбс, и остальные не сильно старше. Поэтому собрать всех троих в кучу и куда-то поехать не так-то просто, но надеюсь, что обязательно получится. А вот апокалипсис, который все так ждали. Я понимаю, что я сейчас говорю такую чушь, но большая часть людей, которые писали мне и из России, и из Европы, мои друзья, которые туда переехали, там сейчас живут, они задавали мне один вопрос. А что, конца света правда не будет, что ли?
А понимаете, вот эти эсхатологические ожидания, они, в общем, нормальны, потому что мир сегодня проходит такой серьезный разлом. Такого разлома не было, я думаю, со времен появления христианства. И, конечно, если вы помните, христианство тоже сопровождалось, его дебют, его первое появление сопровождались очень интенсивными ожиданиями второго пришествия, конца света, в ближайшие дни после Вознесения Христа. Мы помним с вами, что знаменитое послание к фессалоникийцам, оно как раз сопровождается предупреждением апостола Павла: не надо принимать многих лжепророков, завистников конца. Конец света настанет тогда, когда вы совершенно не ждете, как, собственно, Христос и обещал: бодрствовать, ибо не знаете ни дня, ни часа. Сегодня эсхатологические ожидания естественны, а по двум причинам. Во-первых, никто не знает, как далеко намерена зайти Россия. Некоторые эксперты российских каналов говорят уже, что Владимир Путин не остановится ни перед чем. А во-вторых, очень многие в Штатах ожидают бурных, чрезвычайно предвыборных месяцев осенью этого года. Потому что тоже как бы совершенно непонятно. И, понимаете, вот будущее, там полная бифуркация, абсолютное такое... вероятность всех развитий. Это довольно печальный вид состояния. Понимаете, обычно мы можем прогнозировать хоть что-то. Что вот война закончится тогда-то, что Россия хочет того-то, что в Америке есть такие-то политические силы и так далее. Сегодня мы совершенно не понимаем целей Владимира Путина в войне, а разные спикеры озвучивают разные варианты от полного контроля над миром до ядерного апокалипсиса. А в свою очередь и в Штатах мы совершенно не понимаем, кто победит, потому что, в общем, между нами говоря, ни Байден, ни Трамп не вызывают уверенности в их победе. Потому что против Трампа говорят слишком многие обстоятельства его предыдущего президентского срока, а против Байдена прежде всего его возраст и отсутствие рядом с ним фигуры, которую можно было бы выставить на замену. Мир, скажем так, вот если брать эту формулу, мир давно не встречал осень, а до осени, правда, еще 3 месяца летней эскалации, но мир давно не встречал осень, время решающих политических сдвигов, в состоянии такой тревоги с одной стороны и такой слабости с другой. Поэтому эсхатологические ожидания естественны. Но не только солнечное затмение, которое благополучно кончилось, но и как бы веселая общность граждан, переживающих от затмения, и значительное быстрое пробуждение самосознания в России, они указывают нам на то, что и на этот раз дьявольские козни ни к чему хорошему не приведут, а приведут они к полному поражению сил зла. Поражению настолько полному, какого они не переживали давно. Мы это увидим очень скоро. Человечество пройдет по самому краешку, но, как всегда, благополучно выживет.
В каждой части света свои дьявольские козни. И вот пока мы здесь наблюдали за солнечным затмением, в Орске, в Оренбургской области, в России люди продолжают тонуть. Но, несмотря на вот эту жуткую трагическую ситуацию, я вижу в этом во всем одно позитивное, что ли, следствие. Люди начали возвышать голос, люди ругаются, кричат в лицо мэру города, губернатору города. Люди не верят министру по чрезвычайным ситуациям, который туда приезжает и абсолютно по-хамски себя ведет, возлагая всю ответственность просто на обычных жителей и снимая любую ответственность с себя. Виноваты кто угодно, хоть грызуны, хоть люди, которые что-то там проспали, несуществующие предупреждения о наводнении. Но сейчас люди, несмотря на то, что их последние 2 года учат молчать, не молчат.
Телефоны все убрали. У нас тут есть правила.
Телефоны все убрали.
А как мы потом докажем, что нам такое...
Вот здесь пресса есть.
Вот у вас куча прессы.
А пресса вырежет.
Давайте. Вот это вот немолчание, оно может перекинуться с Орска дальше, и возмущение бездействием властей перед лицом дьявольских козней, оно может как бы дать людям понять, что дьявол то вот он, да, это вот отдельно взятый губернатор, мэр, может быть, дальше президент.
Да нет, ну дело-то, понимаете, не в отдельно взятых. Я бы не хотел, чтобы сейчас ответчиками за всю Россию становились отдельно взятые губернаторы того же Белгорода, который обстреливают, или того же Орска, который затопляют. Тут, понимаете, Ренат, выступила такая долгоиграющая российская проблема, я бы сказал, вечная российская проблема, очень тяжелая. Россия традиционно отвлекает население от своих внутренних и довольно серьезных проблем и вызовов, отвлекает его внешней агрессией. Дело в том, что внешняя агрессия в России – это такой универсальный абсолютно ключ ко всем делам, когда страну, народ удается временно всегда сплотить вокруг власти очередными разговорами о том, что нам подгадили все бывшие друзья, все вечные враги, все бывшие славянские сателлиты и все вечные англосаксы. Это же, понимаете, начиная с польского вопроса, с 63-го года, а может и раньше, служило в России таким универсальным способом отравить любую внутреннюю повестку. Вы говорите, что в стране крепостничество, безинициативность, воровство, разврат. А вам говорят, нельзя критиковать Отечество в минуту там, смены коней на переправе. Да и коней, по большому счету, менять нельзя, потому что переправу надо сделать вечной. Это традиционный русский способ, и я до сих пор не понимаю, у меня была такая большая статья «Синдром» в свое время. Я до сих пор не понимаю, откуда в России вот этот вот синдром внезапного страха перед внешним врагом, чаще всего вымышленным. Но, видимо, Россия живет в состоянии такой, понимаете, хронической уязвленности. Она такая большая, и в ней зарыто так много полезных ископаемых, что она все время боится двух вещей. Что ее хотят развалить и отобрать ресурсы. И даже если у вас пожар во время наводнения, даже если у вас горят леса, а этим летом они будут гореть, лето обещают очень жаркое, даже если у вас наводнение, даже если вас обстреливают по вашей собственной инициативе, войну-то вы начали, все равно разговором о внешних врагах можно практически любую повестку перебить. Поэтому сегодня граждан России ожидает довольно много неприятных сюрпризов. И я не выделяю себя из числа этих граждан, потому что я от России никаким образом не отделен. Меня тоже непосредственно касаются все эти и финансовые, и политические, и в огромной степени природные проблемы. Сейчас черные лебеди полетят такой веселой стайкой. Это связано прежде всего с тем, что все силы нации направлены вовне, то есть на войну. И, кстати говоря, уже в предвидении этой новой волны социальной критики Александр Дугин нас уже предупредил, что во время тотальной милитаризации немыслима критика власти, религии, чиновников, поставленных идеологов. Вообще никакая критика немыслима, мы воюем, война списывает все. Вот дело в том, что, понимаете, вот согласен я с Владимиром Пастуховым, самое неприятное в ситуации то, что эти черные лебеди, они прилетают с непредсказуемой стороны. Ну, паводок, да, понятное дело, что, казалось бы, паводок, его можно было бы ожидать. У нас была катастрофа в городе Ленске, катастрофа в городе Орске могла бы подготовить нас к тому, что и зима, и весна всегда в России наступают, как бы их, так сказать, не пытались отсрочить, и поэтому, ну, к каким-то вещам надо быть готовыми. Понимаете, ведь в России, вот что особенно важно, да, Господь как будто делает ситуацию предельно наглядной для тех, кто не хочет смотреть. А в России наиболее наглядные всегда какие-то политические смыслы, политические подтексты ее природных катастроф. Ну, как Тунгусский метеорит, который вот прилетел в 2008 году и предупредил о дикой бифуркации, о взрывах социальных 2017 года. Он предупредил задолго, чтобы люди успели приготовиться. Таким же образом Чернобыль грянул в 1986 году. Катастрофа не совсем природная, но и не только антропогенная, да, как бы копившийся опыт идиотизма и копившаяся бесхозяйственность, и копившиеся ошибки. И это предсказал распад СССР. Даже трагедия группы Дятлова, в общем, довольно точно предсказала судьбу поколения, которое главной жертвой этой трагедии было, поколение шестидесятников. Я думаю, что и здесь, понимаете, вот этот внезапный этот паводок весенний, который затопляет страну, это такая метафора очень наглядная, очень, так сказать, по-божье, очень очевидная. А, потому что Господь же хочет быть понятым, в конце концов. Того, что начнется в России с оттепелью. Вы не представляете себя, может, вы как раз представляете, какие воды хлынут на Россию, как только нынешняя ее замороженность, отмороженность куда-то денется. А денется она неизбежно, потому что весна – это и в географической России, и в политической России, раз уж она так копирует свой календарный год, это ее выбор. Это процесс совершенно неизбежный, процесс, от которого никаким образом не защитишься. И представляете, какой паводок наступит в России, когда все ее замороженные проблемы выйдут наружу, когда все ее политзаключенные выйдут, когда все ее иммигранты вернутся, или, по крайней мере, вернутся те, кто этого хочет. Когда путинская отмороженная, замороженная власть, последняя, как кажется многим, плотина на пути времени, эта плотина рухнет, и время начнет стремительно затоплять Россию. Опять будут говорить, что иноагенты, мыши грызли эту плотину и запускали на нас этот паводок. На самом деле, вы просто элементарно не готовились к тому, что происходит смена времен года. Та дамба, которую вы поставили на пути эпохи, дамба, понятное дело, ну, такая политическая, да, цензурная. Та дамба, которую вы поставили на пути времени, на пути правды, она оказалась довольно легко разрушаема, и это всегда так бывает. Понимаете, нет такой внешней войны, включая мировую, нет такой войны, которая бы остановила оттепель. Уж как Сталин пытался использовать последствия Второй мировой, уж как он пытался из нее соорудить для себя пьедестал, и то все равно пришла на него такая, знаете, напасть. Он взял и умер, и в результате через год стали сносить его памятники, а еще через год страну затопило. Затопило возвращающимися из тюрем, затопило лавиной правды, которая открылась. И, как сказал тогда Ахматова, две России посмотрели друг другу в глаза, та, которая сидела, и та, которая сажала, ничего хорошего они там не увидели. То есть, понимаете, я просто хотел бы обратить внимание на то, что при всей своей катастрофичности этот паводок всего лишь предсказание того, что будет с Россией очень скоро. А откуда полетят конкретно эти черные лебеди, непонятно, но то, что они полетят, это неизбежно, потому что нельзя бесконечно долго отвлекать внимание страны от ее реальных проблем, реальных проблем с управлениями, с финансами, с производством, с логистикой, с чем угодно. Просто с организацией управления на местах, как мы видим сейчас, да? А нельзя бесконечно долго отвлекать внимание страны разговорами про англосаксов, которые нассали в каждом лифте, и украинцев, которые наняли всех заговорщиков. Нельзя бесконечно долго держать в заключении режиссеров и драматургов на том основании, что они оправдывают радикальный ислам. Когда у вас радикальный ислам ходит под носом, и вы ничего с ним не можете сделать, потому что посадить Берковича и Петричук легче, чем защитить Крокус. Понимаете? И эта наглядность будет нарастать. Я, с одной стороны, в ужасе от этого, а с другой, мне иногда хочется сказать, Господи, как хорошо, что ты делаешь все так понятно, что в отличие от модернистов, ты пишешь свою историю не симпатическими чернилами, а такими огненными буквами.
А то, что сейчас страну затопило, и то, что зимой страну тоже затопило, только лопнувшими трубами, потому что вдруг наступила в Сибири зима, а сейчас вдруг наступила весна в Оренбургской области. Это же говорит, разваливается страна в точке своего ЖКХ, да вот в этой простой цепке базовых каких-то благ, которые больше, ну, государство не может людям обеспечить. Что развалится летом, когда вот лето внезапно наступит? Пожары вот вы перечислили, что-то еще может быть начнет разваливаться? Ну,
понимаете, нет, пожары это еще не самая большая беда, потому что с пожарами в 2010 году, как я помню, когда было такое же жаркое лето, и, кстати, о нем предупреждали, эти пожары, тогда они несколько подорвали, конечно, доверие в усилия Путина, это первая была трещина в монументе, но это был как бы не самый критический момент. Тут летом на фронте нас ожидают серьезные прорывы. Я не знаю пока еще в какой форме, но обе стороны готовятся. И, конечно, эскалация боевых действий пойдет. И с российской стороны, чем Россия все время пугает, и с украинской стороны, потому что Европа, в общем, устала смотреть на то, как бесконечно отсрочивается вопрос военной помощи, и, разумеется, какие-то сдвиги начнутся и здесь. Понимаете ли, вот насчет пожаров тоже ведь очень метафора наглядна. Есть такое понятие торф. Россия, она такое огромное болото. Действительно, тут ничего не поделаешь. Болото без всяких оценочных каких-то суждений и без всяких оскорбительных коннотаций. Но болото – это, в общем, природный ландшафт не хуже всякого другого. Он возникает там, где застоялась вода, где нет мобильности. В России история до такой степени стала константой, до такой степени все сказанное в XVI веке про опричнину приложимо к сегодняшней тайной полиции, до такой степени не меняет своего стиля управления та сатанистская секта, которая страной управляет, что о каком-либо движении говорить смешно. Россия движется в плане каких-то количественных показателей. Численность населения, уровень производства. Это меняется. Тут какая-то динамика есть. Но ни вертикальной мобильности для кадров, ни в каких-то переменах главных событий, ни в какой-то смене циклического развития, которое остается абсолютно неизменным на протяжении 7 веков. Этот цикл самовоспроизводится. Ничего не происходит. Это болото. Это такая, понимаете, природная среда, в которой производится очень большое количество метана. Такое количество, что его можно эксплуатировать и экспортировать во весь мир. Такой abundance, понимаете, такой избыток безумный. Да? А, кроме того, в болоте, ну это особенность этой среды, сохраняется любая органическая материя. Трупы сохраняются, проблемы сохраняются, в общем, практически неизменными. Одни и те же исторические персонажи возникают каждые 100 лет. Это тема моего отдельного цикла лекционного «Российские инкарнации». Все это остается абсолютно неизменным. Ну, сравните как-нибудь между собой Пестеля, Тухачевского и Ходорковского. Вы увидите сходство абсолютно буквально вплоть до внешних. Ну и на этом же фоне, понимаете, застой вот этой воды порождает совершенно уникальную флору и фауну. Действительно, ни такого балета, ни такой физики, ни такой культуры, ни такой интеллигенции, ни такого обывателя совершенно замшелого большего нигде в мире не найдете. Фауна болота уникальна. Таких удивительных существ, которых это болото поощряет, вы нигде не обнаружите. Проблема в том, что в нем копится торф. А торф – это такой горючий материал, который создает ситуацию вечного тления. В России вечно тлеет гражданская война. Эта гражданская война, она бывает холодной между обществом и властью, она бывает горячей между классами там, или между нациями в момент погрома, между религиями. Она все равно готова от первой вспышки воспламениться. Болото так устроено, что оно горит. И было бы очень приятно, может быть, и, кстати говоря, при нынешней мелиорации, было бы элементарно легко осушить это болото и превратить его в плодородную почву, на которой растут и колосятся замечательные растения, бегают какие-то доброжелательные зайцы, там лоси. Все замечательно, но проблема в том, что тогда погибнет уникальная болотная флора и фауна, которые совершенно не хотят ни меняться, ни эволюционировать. Россия уверена, что она может быть либо такой, либо никакой. И за свое право оставаться этим болотом она готова платить любую цену. Да, тем более, что население, как всегда, это в болоте бывает, довольно часто исчезает без следа, оно засасывается. Вчера был человек, ходил на работу, сегодня его взяли, и над ним сомкнулась вот эта поверхность гнилая. И совершенно непонятно, где он, да, только висят буквы 10 лет без права переписки. Понимаете, это тоже такая отличительная черта болотистой местности. И не надо вот усматривать что-либо оскорбить. Но есть такое пространство, как есть степь, как есть лес, так есть болото. Просто понимаете, когда это болото такой огромной величины, оно начинает заволачивать окрестные земли и пахнуть очень сильно. И тогда уже остальному миру приходится каким-то образом спасаться. Потому что это болото в один прекрасный момент может рвануть. Поэтому те лесные пожары, те болотные дымы, те новые угрозы, которые Россия порождает для соседей, они в какой-то момент становятся критическими. Это болото либо загорается и поджигает остальной мир, либо оно начинает осушать само себя и как-то немножко заботится о том, чтобы в нем, по крайней мере, не исчезали бесследно люди, чтобы в нем не так пахло. Оно в этот, поверьте мне, в эту 8-ю итерацию или 7-ю, на 8-м круге, на 8-м веку такого существования Россия подошла к критическим переменам. Она в прежнем виде существовать не может, потому что она стала для окружающего мира критически опасной. Это лето это покажет, это осень это зафиксирует, следующий год это изменит.
Раз уж мы озвучили, назвали вслух два ключевых термина политических советской истории – оттепель и застой, накануне третий подобный термин услышал в интервью Рогова, Кирилла Рогова, политолога, который в эфире «Ходорковский лайф» заговорил о том, что нас в ближайшее время ждет перестройка элит, как это новая перестройка элит эпохи пятого срока Путина.
Будет произведена как бы такая искусственная перестройка элит. Практически приходится создавать некоторый новый режим и новую страну с колес.
Вот эта вот новая перестройка элит, она способна будет поставить какую-то точку, завершить главу болота, завершить главу застоя?
Ну нет, конечно. Понимаете, вот перестройка элит – это же внутренний процесс в элитах. А нужна сама перестройка, я бы сказал, радикальная перемена той ситуации, при которой элита формируется по сегодняшним принципам. А их три. Это причастность к сырью, к нефтегазовому бизнесу. Второе – причастность к бизнесу оружейному. И третий критерий попадания в элиту – это близость к телу. Значит, естественно, что элита должна формироваться по другим принципам. Может быть, по неприятным мне олигархическим, там, условно говоря, у кого больше денег, тот и правит. А может быть, она будет формироваться, наконец, по принципу меритократии. У кого больше ума, сообразительности, кто быстрее думает, тот и попадает наверх. Но формироваться по принципу сырьевому, то есть кто больше хапнул и ближе сел к начальству, она больше не будет. И в силу причины совершенно элементарной. Такая элита не способна к управлению. Понимаете, ведь если бы Россия хорошо управлялась правильно, если бы из нее не выдавливали достойнейших, если бы единственным средством сделать карьеру не был донос, если бы не вскрывались постоянно, как они вскрылись позавчерашней публикации «Медузы», факты доносительства, циничнейшего управления культурой, которое осуществляют мерзавцы. Ну, назовем вещи своими именами. Мерзавцы, доносчики, которые к культуре никакого отношения не имеют. Вы думаете, у нас такая ситуация только в культуре? Да просто, как говорил Кушнер, люди культуры на виду. А что у вас делается в остальном? Вы вглядитесь, ведь у вас по всем остальным фронтам, включая, кстати говоря, фронты военные, формирование элиты идет ровно по тем же принципам. Достойные, талантливые люди эту элиту не пополняют, они из нее отфильтровываются. Я не себя имею в виду, потому что мне это, понимаете, Ренат, мне вообще грех обижаться на судьбу. Я, честно говоря, печалюсь только о том, что я поздно, сколько мне, когда я уехал, мне было 52 года, я довольно поздно попал в ту среду, где мне не надо постоянно оправдываться, где меня ценят за мои заслуги, где у меня есть возможность заниматься моим делом, не оправдываясь постоянно за ярлыки типа русофобия или жид-пархаты. Ну вот такие вещи, понимаете, какие-то они наконец перестали меня беспокоить. Меня беспокоит судьба все-таки тех отраслей жизни, культуры, науки, от которых критически зависит существование России. Ну сколько можно финансировать мерзавцев, сколько можно прислушиваться к шантажистам, сколько можно культивировать, как растят в чашке Петри, среду доносчиков и клеветников, сколько можно этим заниматься? Ну, понимаете, я читаю сейчас семинар по Гоголю и читаю переписку Белинского с Гоголем. Ведь это, понимаете, каждое слово Белинского к сегодняшней России приложимо абсолютно. Все, что он говорит, все, что касается всей российской элиты в диапазоне от ее идеологов, ее режиссеров, ее писателей и кончая ее военными. Проповедник кнута, апостол невежества, панегирист татарских травм, что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною. Кому из сегодняшних россиян нельзя это сказать? Понимаете, ведь, собственно говоря, полемика Белинского с Гоголем – это главное содержание всех русских полемик, а назовя вещи своими именами, всех срачей, которые происходят в российской публицистике, в российском интернете, в российской науке, в конце концов, вспомните Лысенковщину, когда точно так же отбрасывали Россию в варварские времена такие же мерзавцы, как Трофим Денисович. Сегодня у нас, вот это, наконец-то, слово наедино. Сегодня у нас Лысенковщина во всех областях жизни, начиная с военных действий, кончая пропагандой. У нас везде сидит Лысенко, понимаете? Который искренне убежден, что у нас генетики нет, у нас рождаются организмы, а формирует их среда. Ну и вот, понимаете, когда на все на это смотришь, то тогда поневоле возникают, я не скажу эсхатологические предчувствия, да? Но хочется как-то прохрипеть тоже давно набившую оскомину слова Высоцкого: нет, ребята, все не так, ну все не так абсолютно. Сколько можно продолжать строить эту перевернутую пирамиду, в которой наверху оказываются самые бездарные, самые агрессивные и при этом самые в нравственном смысле омерзительные существа. Ну сколько можно? Я сейчас почитал немножко, это, конечно, нельзя делать долго, но я почитал доносы деятелей культуры друг на друга. Это я читаю потому, что мне близка сфера культуры. Но мне то же самое рассказывают о математике, о физике. А простите меня, пусть от культуры ничего не зависит. Бог с ней, она всегда финансировалась по остаточному принципу. Но от науки зависит вообще конкурентоспособность страны. И в ней тоже, к сожалению, возобладали лысенки разного уровня. И поэтому, кстати говоря, разговоры о том, что в России грядет какая-то перестройка элит, это мне немного смешно слушать, при всем уважении к Рогову, я его очень люблю, но какая перестройка элит? Для перестройки элит нужны определенные там просто темпоральные хронологические условия. Проблема в том, что у России этого времени нет. Россия вступила в критический период. Грядет, не должен я сказать вам, мне неприятно это говорить, но грядет не перестройка элит, грядет отмена всей политической системы, при которой отрицательный отбор был главным принципом на всех этапах. Грядет не перестройка, а революция. И даже не революция, а тотальный распад прежней конструкции. Усилиями Путина, Дугина и иных людей, чьи фамилии сегодня на слуху, власть России, элиты России, идеология России дошли до такого абсурда, что никакой перестройкой отделаться нельзя. Грядет отмена семивековой имперской конструкции и возведение на ее месте чего-то легкого, прозрачного, мобильного и управляемого.
А останутся в России те люди, которые смогут руками это все мобильное и управляемое возводить? Потому что меня лично очень пугают новости, которые, ну, что ни день, то поступают. Ну, вот, например, новость про новое дело ФБК, в рамках которого 53 человека уже стали подозреваемыми в участии в очередном каком-то экстремистском сообществе за донаты там, по 200 рублей. Вы прекрасно знаете, слышали наверняка, и наши зрители тоже, историю айтишника. То есть сначала летом Мишустин призывал всех айтишников вернуться, а вот сейчас айтишник получил 7 лет, кажется, колонии за то, что перевел там какие-то смешные деньги, меньше $50, на счета фонда по борьбе с коррупцией. И вот сейчас еще сотни человек посадят. Журналистка Антонина Фаворская за сердечко может оказаться в тюрьме, уже оказалась в следственном изоляторе. И так далее, и так далее. Можем долго продолжать. Останутся те люди, которым строить новую Россию после развала вот этой империи?
Ну, понимаете, это вечный вопрос. Два на него есть совершенно очевидных ответа. Во-первых, Россия ожидает в ближайшее время катастроф такого масштаба. Я не знаю, в чем конкретно она будет выражаться. Финансовая это будет катастрофа, эпидемическая. Я же говорю, это может ударить совершенно неожиданной страной. Она все время готовится к прошлой войне, причем во всех войнах, которые ведет Россия, в гражданских, во внешних, она все время, значит, ориентируется на архаику. Так что непредсказуемо, с какой стороны прилетит. Но катастрофа это будет масштаба такого, что хочешь не хочешь, придется мобилизовывать лучше, кто что-то умеет. Я думаю, что расправа над социальными демагогами, над всеми, кто кричал сейчас «все для фронта, все для победы», а почему твой сын еще не на фронте, и ты сам еще не на фронте, и так далее. Расправа с этими людьми будет чудовищной по своим масштабам. Тут действительно некоторые позавидуют Каддафи, а Чаушеску так вообще будет считаться счастливцем. Это будет действительно чрезвычайно масштабный, чрезвычайно кровавый процесс. Когда Россия влипает в такую ситуацию, она, кстати говоря, абсолютная гниль самодержавия потекла уже в 16-м году, а в 17-м просто это закончилось катастрофой планетарной, тогда люди, которые умеют что-то делать, которые быстро реагируют и умеют спасать страну, они в таких ситуациях возникают очень быстро. Ну, просто потому, что у системы нет другого выбора, как самоорганизоваться. И каким-то образом не только же старые спецы спасали Россию в 20-е годы. Огромное количество людей, молодых, новых, выдвинулось из среды, появился феномен тех же красных директоров. Как-то начали образовываться реальные элиты, которые, собственно говоря, и создали и российскую науку, и российскую оборону. Люди вроде Портнягина, Туполева, люди вроде Королева. Люди, которые взяли и ниоткуда сформировались. Они вышли не из элит, и не из родственничков, и не из Рублева. Они поднялись из провинции, потому что провинции долгое время не давали хода. И произошел социальный взрыв, в результате которого откуда-то, как всегда, в спасительный момент нужный, появились нужные люди. Это вечный русский процесс, это так бывает всегда. Ну и вторая вещь, которая тоже неизбежна. Понимаете, в России уже летом 17-го года, о чем многие предпочитают молчать, а по большому счету еще и весной 17-го года, и далеко не только в бронированных вагонах типа Ленина, поехало огромное количество людей, которые из России были вытеснены. А все сегодня говорят, и я их очень много знаю, и я сам иногда такой говорю, нет, на родину больше не поеду, мне там не рады, я укоренился здесь, у меня здесь там, в конце концов, старость надо встречать, надо как-то заботиться о детках и так далее. Как только в России возникнет критическая ситуация, и Россию надо будет реально возводить с нуля, огромное количество людей, вытесненных из нее, айтишников, инженеров, философов, а даже просто рабочих, понимаете, рабочих рук, хлынет обратно. Это просто потому, что так устроено, что, во-первых, Россия на короткое время станет страной вертикальной мобильности, реальной, самой большой мобильности в Европе, гораздо больше, чем все ее азиатские соседи. А во-вторых, ну потому что так уже устроены иммигранты, когда они видят родину в беде, они все время так по-галичевски, мне очень не нравится это, но ничего не поделаешь, они по-галичевски говорят, не зови, я и так приду. Ведь в Россию летом 17-го года приехал не только Троцкий, об этом надо помнить. В Россию приехал и Краснощеков, который сделал замечательную карьеру в банках США, а в России был арестован в 25-м году, но ничего, его выцарапали как-то. Приезжают туда и все, кто был вытеснен, и все, кто скучал, и у кого руки истосковались по работе, потому что Россия же очень долго всех лучших выпинывала, выпихивала. Но все эти люди, естественно, хлынут назад. Чего там говорить? Понимаете, я просто хочу, чтобы у современной России не было каких-то иллюзий, что на этот раз она делается косметическими переменами, что она помирится с Украиной, пусть даже обещает платить репарации, не думаю, что ей сейчас будет чем их платить. Пусть она даже попросит прощения за заявление Гурулева в адрес Казахстана. Этого всего будет совершенно недостаточно. Понимаете, Россия уже пережила в 17-м году, в 85-м году две отсроченных революции, революция трудно называть, две отсроченных катастрофы огромного масштаба. Ну, Бог любит Троицу, поскольку нынешняя, последняя атака юлианов-отступников была очень серьезной и принесла миру очень серьезные беды, наказание за это будет тоже исключительно серьезным. То есть расплата за Путина и за все сегодняшнее Средневековье, агрессию, травлю, чудовищный национализм, ксенофобию, страшные проявления жестокости на каждом шагу, включая публичные пытки, за все это придет очень монументальная расплата. И самое ужасное, что по многим параметрам, судя по тому, что государственная ткань России уже разъедена во многих местах и буквально расползается под руками, мы переживаем сегодня и не 37-й, и не 49-й, а мы переживаем сегодня какой-нибудь февраль-апрель 2017 года. Именно потому, что лето окажется полно уже полных там доказательств неуправляемости, а осенью настанет кризис действительно серьезный. И не надо, кстати, кивать, надеяться на то, что в Америке Трампа изберут. Если Трампа изберут, между тем говоря, это к лучшему, потому что это ускорит катастрофу. Если уж на то пошло, лучше миру со всеми вызовами неприятными справиться одновременно. Как знаете, при призыве в армию лучше призываться зимой, чтобы пережить сразу все самое хреновое. А потом уже пришла весна и какое-то облегчение. Но у Трампа, по-моему, шансы не очень большие. Я не лезу в американскую внутреннюю политику, до этого мне дела нет. Но то, что время сейчас тикает очень быстро, и, конечно, все эти аресты ФБК никому не помогут удержаться во власти. Ребят, ну о чем мы говорим с вами? Все люди, которые сегодня арестовываются в ФБК, выйдут довольно скоро, и вот им-то, к сожалению, им-то и предстоит поднимать неблагодарную, деморализованную, паническую страну.
Вы напомнили зрителям про выпады депутата Гурулёва в адрес Казахстана. Отдельно хотел об этом поговорить.
Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят. Но они будут следующие. Они сейчас добудут. В принципе, думаю, решение уже есть.
Дело в том, что другой депутат, Андрей Луговой, убийца Литвиненко, он тут выпустил на днях фильм, тоже посвященный Казахстану. И называет в этом фильме «Казахстан – марионетка Запада». Значит, рабом англосаксов, вот этот любимый термин англосаксы, везде мерещится и Луговому, и Гурулёву, и вообще всей российской силовой верхушке.
Здравствуйте. Сегодня поговорим о Казахстане, стране, в которой все чаще проявляется русофобия.
Для чего это нужно, как вам кажется? И это они так обижаются на то, что не существует никакого выдуманного ими самими. Путин национал и пытается как-то надавить, чтобы этот интернационал существовал. И стоит ли Казахстану подготовиться, или это все просто пугалки сумасшедших депутатов?
Вот, понимаете, в чем реальная проблема? А в России всегда будут такие люди, как Гурулёв. Это люди, которые ровно ничем не замечательны. А интеллектуальный уровень их смешон был бы уже нормальному третьекласснику. А внешность, манеры, вообще моральные качества, ну просто там все говорит само за себя, все очень откровенно. Я иногда в ужасе думаю, что Гурулёв, он меня старше на какой-то год, но тем не менее это руина, это человек, на котором как бы написаны все пороки и все худшие человеческие качества, они налице, в его манере речи, в его агрессии, в его абсолютной нетерпимости. Это такой портрет сегодняшней России. Портрет даже в большей степени, чем Путин. Путин, он так застыл. Он как такой портрет Дориана Грея. Если бы мы увидели его душу, там все было бы изъязвлено. Но он более или менее маска. А вот на Гурулёве написано все, что с ним происходит. А такие люди в России всегда нуждаются в том, чтобы делать грубые заявления, яркие, и тем самым поддерживать свою карьеру. Ничего, кроме публичного хамства, этот персонаж не умеет. А вот сейчас он нахамил Казахстану. Периодически он хамит всему мировому сообществу. Кстати говоря, Небензя, который тоже меня не намного старше, если вы глядите в Небензю, вы увидите портрет русской дипломатии. Вот он весь такой. Лавров более-менее как-то застыл, а он тоже не меняется практически, а портретом Дориана Грея служит Небензя. И действительно, вот уж где написано на лице все пороки, а тем не менее Захарова продолжает утверждать, что он блестящий карьерный дипломат. Ничего блестящего, кроме лысины, ничего карьерного, кроме карьеры, там нет изначально. Да и карьера построена за счет далеко не лучших качеств человеческих. Значит, Гурулёву, естественно, вот здесь важный парадокс. Гурулёву, конечно, надо поднимать свою значимость. И чтобы ее поднять, он имитирует приближенность к верхам, знакомство с секретными документами. Вот он говорит, документ уже есть, уже мы все решили. Это он, конечно, набивает цену себе, и ему уже пришлось это заявление дезавуировать. Но проблема ведь в том, понимаете, что вот это очень важная особенность. В тоталитарной системе сказанное становится правдой. Просто потому, что тоталитарной системе все время нужно нагнетать страх и отыгрывать назад она не умеет, как не умеет российская карательная система разжимать челюсти. Эти люди умеют действовать в одном направлении. Они умеют усиливать ужас и на всех перекрестках говорить о том, как ужасно они сейчас всем сделают. Понимаете? И это немедленно становится правдой, потому что эскалация необходима. Я не знаю, есть ли у России на самом деле намерение покорять вот сейчас Казахстан и влезать еще в одну войну. Я допускаю, что наверху, где все-таки знают более-менее объективное положение дел, такого намерения и нет. Я готов это допустить. Но для меня совершенно очевидно, что все сказанное депутатом Гурулевым, как и все сказанное Дугиным про Иерусалим, над которым должен быть русский царь и так далее, это становится правдой немедленно. Пропаганда же не может дезавуировать свои слова. Если завтра Гурулеву, его не совсем трезвую голову, трезвую я имею в виду, разумеется, трезвость ментальную, если ему придется сказать, что завтра Брюссель будет наш, а послезавтра мы войдем в Вашингтон, сначала все посмеются, а потом это станет правдой. Понимаете? Потому что то, что эти люди говорят, оно уже отыграно назад быть не может. Россия движется в одну сторону. В сторону катастрофы. Свернуться с этого пути нельзя. Последний решительный шаг был сделан 24 февраля 2022 года. После этого развилок на этом пути нет. Впереди бездна, в которую мы несемся чрезвычайно быстро. Это нельзя затормозить. И напрасны будут разговоры людей, которые говорят, о, сейчас мы прекратим войну, попросим прощения, будем по-прежнему дружить. Как утверждает Маргарита Симонян, наши мужчины будут приезжать в Киев и выворачивать головы вслед женщинам киевским, да выворачивать головы, и того еще, может быть, и будут. Но это будет не совсем добровольный процесс и не в порыве восхищения киевскими женщинами, понимаете? То есть ничего по-прежнему не будет. Впереди огромная, страшная бездна. Не надо, пожалуйста, никаких иллюзий. Они потому все и пьют так много, что они эту бездну видят перед собой очень хорошо, во всех чертах. Они же страшную месть читали. Они помнят, Гоголь тоже не зря был украинец. Да? Когда ты отворачиваешься от бездны, от могилы, она ползет к тебе сама. Там все написано. Ты стоишь на месте, а она все равно приближается. Последняя страница страшной мести – это страшное пророчество о будущем России. Тут нечего и говорить. А почему? А потому что там поводом для этой мести было убийство брата, побратима. Вспомните об этом, потому что братская кровь не прощается, она вопиет. Просто они не перечитывали Гоголя очень давно. Мне это надо делать по долгу службы. Поэтому все разговоры о том, что значит, в ближайшее время слова депутата Гурулева будут дезавуированы, да может быть его отодвинут от эфиров, не будут они дезавуированы. Если завтра, уверяю вас, если завтра Гурулев скажет, мы разбомбим Вашингтон, послезавтра мы начнем бомбить Вашингтон. Просто потому, что эта машина едет в одну сторону.
Вспомнили Маргариту Симонян, кстати, она отметила на днях день рождения. Не хочу поздравлять с днем рождения. Единственное, чего хочу пожелать, это справедливого суда одной из главной российской пропагандистки. Но вот какой вопрос хочу вам задать. Тут, видимо, в честь своего дня рождения она потратила огромные пропагандистские ресурсы на то, чтобы показать время, свою пропагандистскую агитку под названием «Донбасс, что-то там, что-то там». Ну, в общем, чушь про войну в Украине. И они сняли какой-то зал, согнали туда каких-то зрителей, и так она гордится самим фактом того, что в Европе показали их фильм, что потратила на это несколько постов своей драгоценной тележеньки. Вот у меня какой вопрос. А чего же они так гордятся показами своих пропагандистских агит в загнивающей Европе? Никак не могут определиться, все-таки загнивающая Европа и враги, или мы хотим именно там в первую очередь показать наш фильм?
Видите, опять-таки, две проблемы. Во-первых, это постоянная ориентация на Запад. Постоянные ссылки на каких-то третьестепенных западных аналитиков, отставной козы барабанщиков, бывших экспертов. Бывший генерал НАТО выразил восторг по поводу русских вооруженных сил. Бывший советник бывшего председателя президента чего-то там сказал, что ВСУ проиграет без помощи. Ну и так далее. Это все попадает на первые строчки новостных агентств, ну, потому что серьезные люди, ныне что-то делающие, их не поддерживают давно. А вот такие отставные козы барабанщики, да. Мнение Запада, мнение западных элит, западных лидеров, даже таких третьесортных журналистов, как Такер Карлсон, хотя многие говорят, дай тебе бог его гонорары, нет. Адских денег, кровавых денег не хочу. А в любом случае, именно такие персонажи определяют до сих пор и настроение, и успехи всей российской элиты. И для Владимира Путина тоже важно, чтобы Запад принимал его всерьез, и весь его шантаж, направлен не в сторону Зеленского, а в сторону Запада. Но это вечный такой шантаж Люцифера. Да, возьми меня назад в свои восьмерки и двадцатки, пусти меня назад в свой рай, или я уничтожу твой мир. Люцифер этим шантажом занимается на протяжении всей фаустианской, всей люциферианской истории мира. Это очень старый сюжет. Второй аспект здесь еще более печален. Значит, проблема в том, понимаете, что на Востоке успехи России более чем скромны. Проблема в том, что у Востока хватает своих проблем. Россия сделала ставку на Азию, не будучи азиатской. А от азиатской страны и от азиатской ментальности требуются в первую очередь две вещи – дисциплина и трудолюбие. В России с этим очень плохо. Нельзя быть азиатской страной, если ты не соблюдаешь конфуцианский кодекс. Нельзя ни с Китаем, ни с Индией сравниться, если у тебя нет глубоких религиозных корней, глубоких религиозных основ. Если вся твоя религия – это сооружение абсолютно оккультного зелено-пурпурного храма в Одинцове, храма вооруженных сил. Если вся твоя религия – это разговор о священной войне, что с точки зрения христианства является оксимороном. В общем, иными словами, если у тебя нету готовности серьезно работать и серьезной глубокой моральной ответственности, тебя Азия не принимает, она тебя естественным порядком отторгает. И, конечно, Маргарита Симоньян в любом китайском информационном агентстве, даже на должности младшего корреспондента, не было бы никакого места. Она ведь прославилась, когда исказил данные по Беслану. И после этого резко пошла вверх. То есть вранье и бездарность, а бездарность она демонстрирует во всем, что делает, там, в искусстве, в кинематографе, в рассказах, она нигде не поощряется. Это только в России человек с данными Маргариты Симоньян, с ее моральными параметрами, может занимать какое-то высокое место. В Китае такому человеку, поверьте, я много имею дело с китайскими студентами, с китайскими диаспорами. Это люди, у которых отношение к делу высоко профессиональное. В чем профессионалом является Маргарита Симоньян, кроме угождения власти? Там профессионализма не видно ни в чем. Ни в том, что она пишет, ни в том, что она снимает, ни в том, что она выдумывает в качестве пропагандиста. Это какая-то тотальная... А тоже Господом придуманная для иллюстративности, я бы сказал, эталонная бездарность. Бездарность, которую не с чем сравнить. Еще когда я рецензировал ее первые прозаические опусы, я приходил в ужас от того, что человек с таким уровнем, так сказать, языка в России отвечает за какую-то информацию, пропаганду, но это бог бы с ним. А тут речь заходит уже об уровне морали, безусловно. Ой, сколько на нас хлынет финансовое злоупотребление всей этой шоблы, всей этой шайки-лейки, которая сегодня правит бал в российском эфире, это разгребать хватит на десятилетия. Это будет ужасно интересно. Мне главное, чтобы они дожили, чтобы они успели своим разоблачителям все это рассказать, потому что их показания будут уникальны. Это такие зловонные недра падения. Человек любит запах плесневого сыра, человек любит запах гнили, ему приятно на это посмотреть. На нас таким гнойником поедет, вы себе не представляете. Но это бы все бог с ним, даже эти эстетические впечатления можно забыть. Тут главное, понимаете, это полное отсутствие опоры на собственные ценности. По-прежнему в России и президент, и пропаганда, и избиратели все мучительно зависят от того, что про нас скажет и подумает Запад. А вот жить так, чтобы каким-то образом иметь опору на собственные ценности, а не только на масштаб завоеванных земель, Россия давно отвыкла. России предстоит очень серьезно, глубоко думать о том, что, собственно говоря, хорошо и что плохо. Считать себя великой только на основании территории, считать себя грандиозной только на основании военной риторики больше уже нельзя. И вот с этим мучительным поиском себя России предстоит в ближайшие 10 лет заморачиваться очень серьезно.
Наверное, последнюю тему хочу с вами успеть обсудить коротко. Знаете, когда я думаю о том, чем мы отличаемся от таких, как Маргарита Симоньян, я вспоминаю реакцию на страшные события нас, наших друзей, людей из нашего мира и вот таких людей, как Маргарита Симоньян, которые требуют отрезать ухо и не сажать в тюрьму человека, который отрезает ухо, участникам теракта, организаторам теракта. А одновременно вот я смотрю в свой телеграм-канал и не вижу ни одного призыва посадить, покарать или возглас возмущения такого жесткого. В отношении приговора суда, который был вынесен против человека, который сбил поэта Льва Рубинштейна. Год с небольшим условный срок, но я не вижу призывов крови, да, я не вижу и не слышу призывов посадить, покарать. А как мы умудряемся эти призывы не произносить вслух, хотя хочется, наверное, иногда внутри сказать, почему? Почему несправедлив приговор?
Понимаете, тут сейчас прозвучала правильная мысль Олега Ликманова, хорошего очень филолога, который это прокомментировал так. Проблема совершенно не в том, что человек получил условный срок. Сам Рубинштейн вряд ли стал бы требовать крови. Даже несмотря на то, что этот человек его убил, это было не в природе Рубинштейна требовать кровь за кровь и око за око. Проблема в ином. Проблема в том, что виновнику смертельного ДТП, а в отличие от Михаила Ефремова, в чем случае виновность вообще весьма проблематична и мало что доказано, и мы много еще узнаем об этой истории, кто его там пьяного клал за руль, как это все произошло. Я-то Мишу знал, он в таком состоянии за руль не сел бы никогда. Я продолжаю, в общем, верить в его невиновность, хотя думаю, что мы многое узнаем. Но не в этом дело, сейчас говорим о другом. Виновнику смертельного ДТП, допустим, дали год условным. Есть смягчающие обстоятельства, есть у него, может быть, семья, может быть, там вскроются какие-то обстоятельства действительно в том, что не надо было его сажать. Я вообще крови не призываю. Но одновременно с этим годы дают за слова. Одновременно с этим за спектакль «Достойный золотой маски» Беркович и Петричук позавчера в очередной раз продлили срок пребывания под стражей, хотя следствие закончено, доказательства собраны, исчезнуть они никуда не могут. Просто мучают людей. Безнаказанно, целенаправленно, садически, просто потому что могут. Одновременно сидит Скочеленко за то, что она переклеивала ценники и возражала против войны. Сидят люди, которые посмели высказаться против, тогда еще спецоперации, слово «война» было запрещено. Сидят люди, употребившие слово «война». Сидят люди, которые выходили с пустыми листами вместо плакатов. И на этом фоне, конечно, понимаете, лишний раз становится важен главный принцип сегодняшней России. Человеческая жизнь – ничто. Она не стоит ни копейки. Человек, который привел к гибели одного из крупнейших поэтов России – отделывается условным сроком. Человек, который высказался против преступления, совершаемого властью, публичное от имени всего населения, такой человек получает сроки. А Кара Мурза, политический борец, разоблачавший коррупцию в России, получает 25 лет, а Алексея Навального убивают на зоне. Понимаете, давайте, и причем убивают, мы не знаем, как именно его убили, мы знаем, что его убивали предыдущие 3 года. Это просто лишний раз показывает главные приоритеты, главные ценности. Тот, кто говорит что-то против начальства, не существует, и его жизнь не стоит волоса. А тот, кто начальству подлизывает пока, решает судьбу других. Еще раз говорю, все эти новые и новые свидетельства расчеловечивания всего лишь протоколы к будущему суду. И этот будущий суд, поверьте мне, будет страшно.
И суд этот будет неизбежен. Благодарю вас, Дмитрий Быков, программа «Навигатор».
Спасибо, увидимся, пока, до скорого.
Вот такой мы увидели эту неделю. Это был «Навигатор» с Дмитрием Быковым, Ренатом Давлетгильдеевым на Ходорковский лайф. Обязательно берегите себя, обязательно помните, что над нашими врагами неизбежен суд, а мы будем счастливы, потому что мы изумруд. Всем пока, до скорой встречи, ровно через неделю.